Ом намасте всем, всех, кого давно не видел, рад всех видеть. Время идет, и все становятся немножко старше, немножко мудрее. Когда мы близко общаемся, то мы не замечаем фактора времени, когда проходит длительное время. Мы встречаемся, мы видим, что да, время есть, время существует. Оно нас не забывает, мы можем забыть о нем, вспомнить. Оно бдит нас каждую секунду, что как бы ничего не было упущено. Отсчитывает каждую секунду очень скрупулезно, очень дотошно. Сила времени – это то, что есть в нашей жизни. Это самая главная энергия во Вселенной. Великое время его называют. Есть даже рассказ Айзека Азимова. Там он тоже говорит «великое время». А в Санатанадхарме называется «Махакала». Великое время. Великое время – это движущая сила истории, творения Вселенной, которой подвластны все живые существа. И перед силой времени все остальное пасует. Великое время изменяет нас, изменяет мир, двигает мир согласно плану Брахмы от создания к растворению, от создания Вселенной к растворению. Поэтому мы, как монахи, много выполняем в базовой практике, как миряне, карма саньяси. Медитацию на четыре осознанности, непостоянство, драгоценность человеческого рождения. Чтобы понять, что это вообще за сила такая в нашей жизни существует, как с этой силой совладать. Вот. Время в относительном мире, в сансаре, оно действует как изменяющая сила, трансформирующая, даже разрушающая. Оно просто берет, стирает в пыль цивилизации, нации, народы, людей. Но живые существа в материальном мире настолько озадачены самим телом, фактом существования в материальном мире, сиюминутными вещами, то вот это время мимо них как бы проходит незамеченным, они не задумываются о нем. Очень много надо сделать, очень много задач поставлено, очень много надо реализовать. А самое главное – упускается. Это особенность душ в материальном мире сансары. Особенность майя – иллюзия. То есть вселенская иллюзия – это другая сила, махамайя. То есть махакала – это одна сила, махамайя – это другая сила. И задача вселенской иллюзии так околдовать душу, околдовать живое существо, внушить ей какие-то цели, не связанные с пробуждением, чтобы она вертелась, как белка в колесе, от рождения до смерти, и даже у нее шанса не было задуматься о силе времени, о судьбе, драгоценности человеческого рождения, превосхождении этой силы, об освобождении. Это все действие Махамайи. То есть я проповедую с 95 года. То есть я ничем не занимаюсь, кроме проповеди. Как я начал вот так вот, как солдат. Сколько это уже? 20 лет. И вначале как-то по молодости у меня были такие мнения. Ну ведь это же так понятно, это же так просто. Вот расскажи все, и завтра тут как бы 80% или там 50% карма саньяси, 50% саньяси. И будем мы все практиковать. На благо всех живых. Да, вот сейчас. Майя, она говорит. Проповедуй, сколько не проповедую, а я их умыло так возьму, околдую. И все твои проповеди, как бы, еще посмотрим. То есть каждый садху, каждый миссионер, он имеет соперника, мощнейшего соперника. Каждый проповедник, каждый мастер, каждый гуру. Это очень мощный соперник. То есть гуру пытается расколдовать, а майя пытается заколдовать. И каждый мастер, он действует на территории майи. Это сансара, это ведь территория майи, где уже все изначально заколдованы. И он ведет эту работу по расколдованию, но то, что он делает, это капля в море. Тут никаких усилий не хватит. Тогда он думает, ну, я хотя бы расколдую тех, кто со мной связан так, кто хорошо из прошлой жизни какими-то связанными обетами, самаями, клятвами, кому я обещал. Вот хотя бы этих. На остальных как бы невозможно. Очень большая сила Махамайи, великая сила иллюзии, колоссальная. И главная сила Махамайи в том, чтобы не видеть время, чтобы вот как бы не обращать на него внимания, как будто его нет. Время — это фактор Абсолюта, фактор Творца. И однажды Нараду спросил один царь, дважды его спрашивали, один раз Юдхиштхира, а второй раз другой царь. Когда Вишну выступил на стороне богов, и он победил асуров, он спросил, как так, почему Бог кажется пристрастным, почему он поддерживает богов, демонов, асуров, помогает уничтожить. По идее, так все его сыновья, все его творение, почему он любит одних больше, других меньше. Неужели даже у Абсолюта есть какая-то пристрастность? Неужели он как-то тоже разделяет? По идее, он не должен ни тех, ни других поддерживать. И Нарада ответил так, что да, он сам дает свободу воли живым существам, но не несет ответственности за творение. Он предоставляет им выбор. Вот в самой своей абсолютной части. Но вот в форме времени, в форме Ишвары, он поддерживает богов. Потому что время — это самая тонкая, сатвичная часть мироздания, которая задает все параметры творения Вселенной. И вот он, поэтому он на стороне богов. Итак, только редкие души способны противостоять иллюзии, колдовским чарам майи, способны задумываться о вечности, понимать фактор времени и о том состоянии, что вне времени. Вот в мире сансары время проявляется как великий трансформатор и великий разрушитель, потому что здесь действует кандакала, делимое время, дискретное. Вот оно, для нас оно воспринимается дискретное. Ну, прошлое, будущее, настоящее. Мы мыслим строго в категориях времени. Не только мыслим, мы живем, и наши тела живут по законам времени, и весь материальный мир живет по этим законам. Это все действие кандакала, делимого времени. И вот область сансары — это область, где делимое время проявляется для всех живых существ. Оно их изменяет, а живые существа не замечают они. Что происходит вообще? Только была маленькая девочка, уже бабушкой называют. Что такое вообще? А что это было? Вот такое. То есть душа, она как бы пока разобралась совсем, как бы от состояния маленькой девочки, когда просто начала говорить, уже состарилась и говорит, а что это вообще было? Это жизнь, как сон вообще, что-то прошло, и так и не поняла, что это было вообще. Вот так действует майя. Сила иллюзии очень сильно действует, потому что очень трудно. Вроде бы ты все делал, все, что говорило общество, ты все делал правильно. Вот самое такое. Что говорили мать с отцом, что говорили по телевизору, что говорили газеты, какая-то колоссальная ошибка, ты и так и ничего не понял, ты вроде бы все делал правильно, а все это полное заблуждение. Так действует майя. Существует другой тип времени, акандакала, неделимое время. Неделимое время, которое не разделяется на прошлое, будущее, настоящее. Трансцендентное время. И оно существует не в сансаре, не в мире людей, а в измерении Брахмана, абсолютно, в измерении Сатья-Локи. Вот чем выше мы поднимаемся, тем время меняет свой ход и проявляется более благоприятным для живых существ. Например, в мире богов время тянется очень долго. И там продолжительность жизни очень высока. Даже в мире Петрисов жизнь 10 тысяч лет. В мире людей 100 лет, примерно. В мире Петрисов 10 тысяч лет, потому что там время двигается иначе. Духи предков, ушедшие путем Луны, обитающие в астральном мире, они долгое время, пока их заслуга позволяет, они наслаждаются как бы такими хорошими впечатлениями. Это не мир богов, но это хорошее впечатление просто. Если их родовая память сильна, и вот время связано с их хорошей памятью. Пока память есть, хорошая карма, заслуга разворачивается, они в этом мире, в астральном как бы тоннеле реальности существуют. Там есть свои дома, свои города, свои связи. Души также, они пребывают и после смерти. Но они живут за счет памяти в тонких телах, пока память не исчерпается. Духи Петрисов. Там также есть копии земных городов, земных домов. Там время идет по-другому. Есть божественные миры, такие как Сваргалока, где боги наслаждаются, пока их заслуга не исчерпается. И там время еще идет больше. Там один день в мире богов – это один день, один год в мире людей. Они могут жить от 10 тысяч лет до 100 тысяч лет, очень много. И вот там время мягче действует, но оно все равно действует. Когда заслуга исчерпывается, хорошая память исчерпывается. Неоткуда брать шакти больше силу. Приходится ставить вопрос о новой инкарнации. Есть более высокие миры, очень святые миры, где время вообще меняет свой ход. И там можно жить миллиарды лет, миллионы лет. Но туда добираются только святые души, выполняющие тапасью, открывшие природу ума, открывшие ясный свет. Махарлока – мир Шветадвипы, бога Нараяны. Джаналока – мир ситхов. Тапалока – мир бесформенной реальности, куда попадают только йогины, реализовавшие самадхи, непрерывное сознание, бесконечное сознание, причинное тело. И, наконец, есть мир Сатьялоки, мир Абсолюта, где время не существует для нас в том виде, как оно есть. Где мы сталкиваемся с Абсолютом, который называется Акала, тот, что вне времени, где время проявляется просто как энергия. Вот в мире людей, в сансаре, это энергия, приносящая изменения, несущая изменения. Например, если мы посетим какой-либо город, в котором мы жили в детстве, или дом, мы приезжаем, думаем, как все изменилось, как все поменялось. У нас память осталась прошлой, а здесь все поменялось. Недавно мы были в одном кафе, кафе в стиле ностальджи. Там телевизор под 80-й год, поются песни советские, официанты под школьниц одеты, под советских школьниц. Весь стиль соблюден. Память есть, а реальность уже ушла, а реальности этой нет. Это сила времени. Время все меняет, изменяет нашей жизни. Время – это трансформирующая сила. Она исходит из глубины сознания, самая тонкая, самая сатвичная сила. Но какая ее? Она невидимая, но она все изменяет. Поэтому даже боги находятся в ее власти. И те люди, которые не разобрались с этим, они как бы слепы в отношении времени, в отношении вневременной истины. И они страдают. Не понимая, почему они страдают. Потому что они находятся под влиянием времени. Великие империи возникали и в пыль стирались. Великие цари, где они сейчас? То есть время обесценивает все это. Время показывает, это все тлен, это все прах, это все иллюзия, это мишура. Но если душа незрелая, она за этой мишурой погонится. В йога Васиштхе Рама, начинается йога Васиштха с того, что Рама начинает рассуждать о времени. Когда он пришел в такое большое замешательство, он сел и начал думать, что же с этим делать, поскольку Рама непростой человек, он обладал такой проницательностью. И потом он изложил свои взгляды Васиштхе, Дашаратхе, Вишвамитре, придворным, и они были поражены его проницательностью. И в ответ Васиштха как начал давать ему наставления. Из этого и родилась йога Васиштха. Йога Васиштха – это ответ Васиштхи на рассуждение Рамы о силе времени. Если мы хотим превзойти время, нам надо изучать йога Васиштху, практиковать йога Васиштху, жить по йога Васиштхе. И вот свобода от времени приходит из трансцендентного мира, из мира Абсолюта, из мира Сатья-Локи. Это значит, мы должны открыть для себя Сатья-Локу. Мы должны открыть для себя Бога, Брахмана, то вневременное состояние. Это очень тонкое состояние сознания. Но оно в нас есть, как божественный свет. Но этот слой божественного света сокрыт вуалирующей силой различными, другими силами. Еще до него нам надо добраться. И всю жизнь садху – это тот, кто ищет этот божественный свет. И избранное божество, оно олицетворяет этот божественный свет. И мало добраться до него, надо его понять, его глубину, и стать его еще проводником. Стать его проводником – значит соединиться с его силами. Например, одна из таких сил – Ичха-шакти, поэтому мы говорим – сева важна, карма-йога важна также. Если не будет севы карма-йоги, вы не станете, не извлечете из этого света силу. Тут его сила как бы не коснется вас. И вот для нас изменяющая сила времени проявляется в виде кармы. И вот все мы находимся под определенным прессингом времени, под давлением времени. И в юности давление времени мало кто чувствует. Дети, они обладают такой избыточной силой, избыточной шакти, энергией. И временно вот такое молодое поколение, оно благоприятно к ним относится, в общем, давление времени. Они становятся все больше, они растут, набирают жизненную силу. Прессинг времени начинается попозже. И чем старше, этот прессинг увеличивается. И в конце концов, когда человеку исполняется лет 80, этот прессинг становится непреодолимым для тела. Для души, на душу время не может так влиять, как на тело. То есть душа, она бессмертна. Вот тело, оно подвергается давлению времени. И в чем проявляется время? Оно проявляется в виде кармы. Что такое карма? Карма – это наша память. То есть по мере развертывания времени разные участки памяти тоже развертываются. И из хранилища самскар, санчит-кармы, подбираются разные аспекты нашей прошлой памяти, и они начинают действовать в разные периоды. А грахи, планетарное влияние тонкого мира, эти аспекты как бы направляют, распределяют по разным участкам, считается. Божества планет, как считается, запоминают все наши поступки, и потом нам их возвращают, активируя те или иные участки памяти, разворачивая те или иные цепочки самскар. И вот грахи, самскары, энергия живых существ, с которыми мы связаны, все это давление времени, различные формы давления времени на нас, то, что производит изменения в нашей жизни, в нашей земной реальности, в нашем тоннеле реальности. Также мысли, наши мысли и поступки. То, что мы делаем, тоже производит изменения. Это наша агами-карма. А память – это санчит-карма. Прарабдха-карма – тот участок кармы, который связан с непосредственными изменениями, вот текущими по плану нашей жизни. Кроме этого, внешние события, внешние обстоятельства. Все это еще называют адхьятмика, то, что исходит изнутри, из атмана. Адхидайвика, то, что приходит от божественных существ. И адхибаутика, то, что приходит извне. Например, в 2010 году все жили счастливо. Никто не думал ни о войне, ни о падении курса нефти. С украинцами дружили. И внезапно одно, второе, третье. Откуда все это взялось? Все в шоке вообще. Как так можно? А время это уже давно приготовило все людям. И развернуло. Так действует карма. То есть в мире большие изменения произошли. Сила времени. И садху, он учится распознавать время и одолевать вот эту трансформирующую силу времени. Он ищет очень тонкое божественное сознание, которое бы не зависело от времени. Он пытается вновь в нем утвердиться. Это энергия Бога, антаранга шакти. Вот когда мы настроены на абсолют, когда мы настроены на Бога, созерцаем Бога, пребываем в Боге, служим Богу, являемся проводниками Бога, почитаем Его, созерцаем, медитируем, постепенно мы выходим из диктата времени. Постепенно в нас открывается вот то неуязвимое для времени измерение, которое свободно. Внезапно мы открываем измерение как вход в другую вселенную. Что оказывается, вот эта сансарная вселенная, подвластная времени, это не обязательно. То есть она есть, она сильна, но не обязательно быть захваченным ею, быть ее рабом сансары, быть поглощенным ею. То есть другое измерение, есть целая вселенная, в которой живые существа уже пребывают давно как свободные, божественные, ангельские существа, ситхи, риши, гандхарвы, видидхары, святые, махадеваты, великие боги, что все умные живые существа, они уже пребывают в измерении свободы от времени. И вот поэтому на них карма не действует. Они пребывают не в карме, а в игре, в лиле, в измерении игры. Божественная воля проявляется через них в форме лилы, игры. Они пребывают в недвойственном сознании. И это не просто одно живое существо, это целое измерение, целая вселенная. Это не только непроявленный Брахман, абсолют, который без качеств, без имени, без формы, бездеятелен, не имеет ни воли, ни развлечения. Для него все творение иллюзия, но и энергия, проявленная вселенная, но как форма антаранга шакти. Поэтому мы говорим о райских измерениях, о чистых странах, где обитают святые, не потерявшие свою индивидуальность, не слившиеся с абсолютом, пребывающие в иллюзорных телах и одновременно единое с абсолютом. И вот вопрос. Как перейти в это измерение, свободное от влияния времени? Как создать там иллюзорное тело? Как создать там пространство осознавания, другое тело мудрости? Как создать там энергию, которую можно проецировать? Третье тело, ситхадех. Я говорю о трех телах, трех измерениях. Вот это задача, которую ставит Санатана Дхарма. Это и есть путь пробуждения, путь освобождения. Именно поэтому мы здесь, потому что у нас есть преданность. Преданность Богу, преданность Дхарме, преданность Гуру, преданность Сангхе. Потому что с помощью преданности, садханы, мы идем к этой свободе. Предстоит очень много сделать еще. Наверное, все понимают, что недеяние касается абсолютного воззрения, но оно не касается поведения. Оно не касается относительного. Утверждаемся в недеянии, но делаем то, что должны сделать. Нам предстоит разобраться с пониманием Бога, с энергией осознавания, с принципом времени, с божественной волей, со своей душой. В каких отношениях душа должна быть с Богом? Должна ли она проводить свою волю или должна проводить волю Бога? И что такое своя воля? И что такое воля Бога? Когда открывается импульс ануграхи, нисходящее благословение? Что такое самадхи? Сначала все это очень непонятно. Это кажется какими-то мифическими вещами, философскими вещами. Мы не можем это применить в жизни, опираться на это в жизни. Но постепенно это становится нашей собственной частью нашей души. Мы открываем, что наша душа интуитивно обладает мудростью. Она интуитивно способна понимать эти вещи, даже минуя логику и разум. При этом, если мы правильно воспитываем душу, и быть садху, следовать культуре садху, следовать традиции садху, это открывать слой за слоем божественную реальность. Слой за слоем утверждаться в этой божественной реальности.
Гуруджи, ответили как раз на несколько вопросов, которые мы мучили в последнее время.
Я думаю, что вас мучает.
Как раз вопрос времени. Хотел бы еще прояснить такой вопрос. Значит, в принципе, есть дискретность того, что время бежит из прошлого в будущее через настоящее. И время еще делится, насколько я понял, на внешнее и на внутреннее. И практикующие фактически своими практиками, пранаямами, там, введением праны в центральный канал, там, самадхи и так далее, он фактически тормозит внутреннее время, насколько я понимаю. И путь к бессмертию, он заключается в том, чтобы максимально затормозить внутренний процесс времени, не реагируя на внешний. Правильно я понимаю это или нет?
Ну, в основе правильно, но как бы не все так линейно. Есть разные слои, разные оболочки души. Например, энергетическое тело. Если вы сдерживаете дыхание, и ваше дыхание становится редким, так? Например, собака живет мало, потому что дыхание частое, или животное. У человека дыхание более редкое. А у йога, сдерживающего дыхание кумбахой, или в медитации дыхание еще более редкое. Если ваше дыхание редкое, то и жизненная сила не расходуется, она остается. Если дыхание выходит там на 20 пальцев, это состояние обычного человека. Там, во время работы, во время секса, активных мирских желаний дыхание выходит далеко. А если дыхание укорачивается, выходит на 3-5 пальцев, это мастер, это святой, у которого дыхание, прана далеко от центрального канала не выходит. И вот сохранение жизненной энергии, продление жизни связано вот с контролем пранамая коши, энергетической оболочки. И здесь, да, вот считается, что каждому человеку отведено определенное количество дыханий. И за сутки человек дышит определенное число раз, 21 600 раз он дыхает, выдыхает. И вот пока вот эти количество дыханий он не проживет, он будет жить. То есть, и как вам говорят, вы можете растянуть удовольствие. Вы можете уменьшать частоту дыханий, заниматься пранаямой. И тогда то количество дыханий, которое вам отведено, оно растянется. Вот это и есть замедление субъективного времени. Там вы его можете растянуть там с 70 до 90. На этом основаны кундалини-йога, практики долгой жизни. Есть физическое тело. Это другое измерение нашей души. Оно связано с энергией, но также на него влияют факторы экологии, соотношение элементов, питания, образа жизни. Есть тонкое тело. Вот информация о жизненной силе содержится в тонком теле. Фактически тонкое тело управляет всем. Когда человеку жить, когда ему умереть, какая будет жизнь. И если в тонком теле много негативной кармы, то вот давление времени сильное. Если в тонком теле много хорошей памяти, хороших воспоминаний, много заслуг, то судьба будет хорошая, жизнь будет разворачиваться к лучшему. И вот практики долгой жизни, они связаны с обращением к божествам, дарующим благословение долгой жизни, чем тонкое тело. Если в тонком теле вы внедряете намерение санкальпу, я обладатель ситхи долгой жизни, в тонком теле появляется память об этом. Оно посылает энергетическому телу и физическому телу тоже. И вот если вы хотите замедлить время, то вам надо работать с физическим телом, энергетическим и тонким одновременно на всех уровнях. Выполнять кундалини-йогу практики, заботиться о физическом теле, выполнять садханы, насыщение, питание тонкого тела, призывание божеств долгой жизни на ней.
Гуру, в настоящее время не вижу.
Прошлого нет, будущее еще не наступило. А настоящее где оно? Вы его не можете схватить. Только вы захотите его схватить, оно окажется либо прошлым, либо будущим. Это неуловимая субстанция. Но если вы выполняете аналитическую медитацию из анава-йоги, над временными промежутками, над очень маленькими дискретными участками времени, вы можете почувствовать аспект кала-шакти. Либо если вы выполняете медитацию над огромными периодами времени, кальпами, миллиардами, тысячелетиями, вы можете войти в присутствие, связанное с пониманием времени. Так или иначе, мы должны прийти к брахма-хамбхаве, к переживанию Бога. Все это исходит из Абсолюта.
Гуруджи, а что такое любовь? Это, казалось бы, банальный вопрос. Я о нем в последнее время очень много размышляю с точки зрения практики чистого видения. У меня это в какой-то степени тождество в голове. Любовь, чистое видение и прочее. Очень хочется порассуждать на эту тему, чтобы любить как таковую аналитическую медитацию и, как Гуру только что сказал, про брахма-хамбхаву, дабы прийти в эту ритму.
Если мы рассматриваем кама – это вожделение, это любовь, но такая, в свадистана чакре, та еще любовь. Есть любовь другого плана, любовь-привязанность.
Вот, ну, все, я думаю, так или иначе смотрели «Игры богов», и там Стрижак очень интересную расшифровку этимологическую дал термину «любовь», «люди Бога ведают». Угу. Вот. Если это перекладывает на там, садхану чистого видения, то, в принципе, это одно и то же. Вот с этой точки зрения.
Вот когда мы говорим об истинной любви, истинная любовь исходит из Абсолюта, исходит из Бога. Это принято в ведической традиции называть према. То есть различные другие виды любви, которые называют в мире людей, это ее такие отраженные, искаженные формы. Кама, там, привязанность, кама, рага, вот, према. То, что называют божественная любовь. И према – это энергия Абсолюта. Это чистейшая энергия Абсолюта. Ее можно называть любовь, можно называть как-то иначе, но представьте, что из центра мироздания, из светоносного уровня мироздания исходит энергия в виде лучей света. Она очень чистая, очень возвышенная, настолько возвышенная, что когда вы касаетесь ее, ну, вас охватывает невероятный восторг, невероятная мудрость, невероятное понимание. На уровне тела у вас вся кожа покрывается, волоски встают дыбом. Вас охватывает невероятное вдохновение, невероятное восхищение. Это можно назвать према, это божественная любовь. Это чистейшая энергия, которая изливается из Абсолюта. Ее еще называют антаранга шакти, внутренняя энергия Бога. И вот эту любовь ищут святые, ищут мудрецы. И вот когда ты охвачен этой любовью, когда она тебя благословляет беспричинно, это еще называют ануграха. То есть беспричинная милость Абсолюта. Бог любит душу беспричинно. То есть заслужена она или нет, глупа или мудра, имеет ли чистоту или имеет клеши, хороша карма или нет, неважно. То есть нельзя сказать, что он любит только садху, что только святых, а разбойников или обычных людей нет. Ничего подобного. Эта энергия изливается на всех живых существ. То есть абсолют не посылает эту энергию всем разбойникам, офисным клеркам, солдатам, святым, мудрецам, монахам, мирянам, карма-саньяси, брамачари, асурам, богам, демонам, существам ада. Он посылает ее всем. Она безусловна. Она чистейшая. Для нее нет таких понятий двойственных. Она не разделяет. Националистам, патриотам, либералам, демократам, радикалам, украинцам, русским. Без разницы. Никаких разделений для нее нет. Она трансцендентна, она не делит. Но есть разница в восприятии этой энергии. Одни могут ее воспринимать и получать, другие закрыты для нее. Но это как есть в аэропорту Wi-Fi. Он тоже распространяется на всех. Но одни могут подключиться. У них на счету есть там что. А у других батарейка села. Они не могут подключиться. Но Wi-Fi все равно. Села у вас батарейка. Нет, он как бы дает от чистого сердца аэропорт. Администрация аэропорта бесплатно говорит всем, все туристы, наши добрые гости, вот широкий жест администрации аэропорта, всем бесплатный Wi-Fi в нашем аэропорту. Все. Это наша там политика приема гостей. Но если у тебя там не работает телефон, села батарейка, несмотря на это, ты не можешь получить это. И вот таким же образом божественная любовь, антаранга шакти, ануграха, изливается на всех живых существ. Но некоторые ее могут получить, а для некоторых она закрыта, недоступна. Потому что их карма, их качеств, их заслуги не хватает. Но это не Бог определяет. Поэтому нужна садхана, нужно очищение. И все это называется према. И вот она действительно связана с чистым видением. Вот когда мы насыщаемся этой энергией божественной любви, мы начинаем видеть, что она изливается на всех. Мы начинаем видеть этот божественный аспект в каждом живом существе. И мы не можем отказать кому-либо в божественности. Мы понимаем, если мы так сделаем, то мы войдем в противоречие с этой божественной любовью. Она потому что говорит, смотри на все чисто. Смотри на всех, как на святых. Смотри на все, как на сакральное. И чистое видение возникает естественно. При этом чистое видение не означает, что вы впадаете в такое восторженное какое-то, такое детское восприятие. Все святые. Не видите относительно. Вы, конечно, видите все. Ваша распознающая мудрость вивека, наоборот, еще глубже становится. И вы прекрасно видите, где, кто и что. Еще лучше даже. Но, несмотря на то, что вы видите в относительном все очень хорошо, вы видите сущность, и вы не обращаете внимания на относительное. Вы понимаете, это относительные вещи. Не следует за них цепляться, не следует им придавать значение. А вот сущность, она чиста. Сущность, она божественна, без всяких условий. И вот я без всяких условий уважаю эту божественную сущность. Без всяких условий я почитаю эту божественную сущность. Так же, как божественная любовь, без всяких условий изливается. На этом основан принцип намасте в ведической традиции. Когда вы делаете намасте, вот кто был на Бали, он там, наверное, видел сцену, полицейский один другому. Намасте. Наши практикующие увидели, у них как бы даршан прямого видения случился на месте. И другим людям полицейские намасте. Это значит, они говорят, я верю в санатан дхарму. Неважно, кто ты, неважно, кто я, полицейский или нет, это не так уж важно. Самое главное, что я вижу в тебе божественную сущность, прежде всего. А потом уже все остальные вещи, социальные вещи, правила, предписанные формы общения, И вот каждый садху, он живет с этим жестом намасте в душе. И он истекает из чистого видения, он истекает из этой божественной любви. Когда мы практикуем четыре бесконечных, будет ретрит по четырем бесконечным, это очень важная практика и для очищения души, и для просветления. Потому что когда вы реализуете четыре бесконечных, вы уподобитесь Брахме Творцу. В древности очень многие монахи системы Санкхья, буддийской традиции, они занимались только этой медитацией на четыре бесконечных. Через нее входили в дхьяну, в первую дхьяну, вторую дхьяну, перерождались в небесных измерениях. Я решил побольше давать ученикам эту медитацию, потому что мир нуждается в этой энергии. Потому что если эта энергия не будет уравновешивать мир, то он постепенно сходит с ума. И мы видим, что происходит в медитации. Нарастает агрессия, нарастает разделение. Сила майи как бы изменяет умы людей, которые не способны ей сопротивляться. Под разными хитрыми предлогами. Одного назвать там врагом, другого назвать там таким, привести повод на это. То есть майя так изменяет умы людей, чтобы они не любили друг друга. Чтобы они уходили от своей божественной сущности. Майя любит внушать разнообразные идеи людям, чтобы они подвергались этим идеям, следовали. А потом, для чего она это делает? Это хитрый план такой. Существ, которые владеют кармой, для того, чтобы живые существа сполна испили свою чашу кармы. Есть живые существа, которые наблюдают за исполнением закона кармы. Это как прокуроры есть. Смотрители закона в каждой области. Таким же образом во Вселенной есть существа, которые считают, каждое живое существо должно испить свою чашу кармы. А мы за этим проследим. Но также есть и другие силы, которые говорят, что кроме кармы есть закон божественной милости, и мы его представители. Каждое живое существо должно не только испить свою чашу кармы, но должно испить еще свою благодать, положенную ему. Эта благодать изливается без всяких условий. То есть есть и другие энергии. За счет этого поддерживается баланс, равновесие живых существ во Вселенной. И вот мы служители ануграхи, мы как раз служители этой энергии, которая в тонком мире, эта энергия представлена различными деватами, богами, ситхами, ангельскими существами, которые берут покровительство над нациями, народами, культурами. Начинающие ангелы берут покровительство над двумя-тремя душами. Их задача поднять эти души немного вверх. Если они их поднимут, то они сами через это разовьются. Это их служение. И они наблюдают за этими душами с момента их рождения. И хотя мы не видим, или живые люди не видят их, они помогают им. Там предостерегают, посылают там знаки в сновидениях. Интуитивно какие-то передают хорошие мысли, влияют на принятие решений. Вот когда вы чувствуете, что интуитивно вы приняли какое-то правильное решение. Возможно, это ваше внутреннее божество, ваш внутренний девата вас вдохновил. У него такое служение это делать. И вот они являются проводниками этой энергии, ануграхи, энергии божественной любви. Фактически за душу каждого человека сражение идет между майей и энергией божественной любви. Душа каждого человека — это такое поле битвы. И когда мы становимся садху, нам нужно делать определенный выбор, чтобы жить в соответствии с этим выбором. Потому что нет выбора только в абсолютном плане, поскольку там двойственность отсутствует. А в относительном всегда есть какой-то выбор. И выбор предполагает ответственность за свои поступки, за свою жизнь, за свою линию жизни. До того, как ты сделал выбор, ты не берешь такую ответственность. Но когда мы делаем выбор, нам надо действовать в соответствии с нашим выбором. Это как пока ты не принял какую-либо сторону, ты находишься в нейтралитете. Но когда ты живешь в сансаре, тебе не удастся занять правильную позицию, находясь в нейтралитете. Ну, ты не вырастешь через это. Нейтралитет характерен для воззрения, для осознанности, для созерцания, но не для действия. Вот так. В действии нельзя занимать нейтралитет в относительном измерении. То есть сам по себе нейтралитет – это уже форма неправильного выбора. В действии надо принимать только правильный выбор, потому что в двойственном мире надо принимать правильные решения. Ну, как это объяснить? Ну, например, если человек упал на улице, ему плохо. Ты не можешь занять нейтралитет. То есть сам по себе нейтралитет, это уже ты неправильно делаешь, так? Грех. Не оказание помощи. Ты не можешь сказать, ну, я как бы здесь ни при чем, я ни за добро, ни за зло. Нет, не пройдет. Если ты оказался рядом, и ты один, все, на тебе ответственность уже. Ты должен делать выбор, ты должен помогать. То есть, если ты не сделаешь, если ты останешься в нейтралитете, это пойдет тебе как греховная реакция кармическая. Это тебе ангелы припомнят на суде. Таким же образом, когда мы становимся садху, мы тоже делаем определенный выбор. Мы не держимся нейтралитета. Мы делаем выбор служить божественным энергиям, служить божественным силам, быть их проводниками. Помогать живым существам на пути просветления. Мы не говорим, что я с позиции абсолюта действую нейтрально. Это уместно для воззрения, но для поведения это неуместно. Например, если человек тонет, мы не должны сохранять нейтралитет. Мы должны прыгнуть в воду и его спасти. Это естественно. Здесь четкое, правильное действие, оно имеет свою четкость.